25. Так всегда бывает, когда человек, не зная, в чем дело, желает быть услужливым и, не спросясь, лезет исполнять поручение.
Бен Джонсон. Эппи Син, или «Молчаливая женщина».
Выйдя на воздух, они вдруг оказались в вихре пушистых снежинок. В памяти мобильного телефона Робин были сохранены адреса, найденные в интернет-справочнике. Страйк хотел первым делом еще раз смотаться на Телгарт-Роуд, поэтому Робин начала докладывать ему о результатах поиска прямо на платформе подземки, где в это время, близко к окончанию утреннего часа пик, было многолюдно, но не катастрофически. В вагоне их встретили запахи мокрой шерсти, сажи и прорезиненной ткани. Робин и Страйк продолжили разговор, держась за ту же стойку, что и трое замученных туристов-итальянцев с рюкзаками.
«Старик, который работает в книжном магазине, сейчас в отпуске», — говорила Робин. «До понедельника».
«Хорошо, пока о нем забудем. А другие подозреваемые?»
Услышав это слово, Робин вопросительно подняла одну бровь, но продолжила.
«Кристиан Фишер живет в Кэмдоне с женщиной 32 лет. Видимо, с подругой. Как ты считаешь?»
«Похоже», — согласился Страйк. «Это создает определенные помехи. Наш убийца нуждался в покое и уединении, чтобы избавиться от окровавленной одежды, не говоря уже об изрядном количестве человеческих внутренностей. Мне хотелось бы обнаружить такое место, где можно ходить туда-сюда без посторонних глаз».
«Вообще говоря, на Google Street View есть изображение этого дома», — с легким вызовом объявила Робин. «В нем на 3 квартиры один общий вход».
«И от Телгарт Роуд путь не близкий».
«Но ты же не считаешь, что это сделал Кристиан Фишер?» — спросил Робин.
«Такое, конечно, маловероятно», — признал Страйк. «Он ведь почти не знал Куайна, да и в романе о нем ничего не сказано. По крайней мере, я не распознал».
На станции Холборн им предстояло сделать пересадку. Робин тактично замедлил шаг, приспосабливаясь к походке Страйка, и не стала комментировать ни его хромоту, ни движение корпуса, помогавшее ему двигаться вперед.
«А что насчет Элизабет Тассел?» — на ходу спросил он.
«Живет на Фулэм Пэлас Роуд, одна».
«Это хорошо», — сказал Страйк. «Надо будет посмотреть, не разбила ли она свежую клумбу».
«Разве Скотланд-Ярд этим не поинтересуется?» — спросила Робин.
Страйк нахмурился. Он-то понимал, что выглядит шакалом, который кружит рядом со львами в надежде поживиться необглоданной косточкой.
«Возможно, поинтересуется», — сказал он, — «а возможно и нет. Энстису втемяшилось, что убийца Леонора. А он не из тех, кого легко переубедить. Уж я-то знаю. В Афганистане мы с ним вместе расследовали одно дело. Кстати, о Леоноре», — небрежно добавил он. «Энстис выяснил, что она когда-то работала в мясной лавке».
«Хуй, страсти-мордасти»,
— вырвался Робин. Страйк усмехнулся. От волнения у нее иногда прорезался йоркширский говорок. Вот и сейчас он услышал «мурдасти». На линии Пикадилли, в поезде, который должен был доставить их на Бэронс-Корт, народу оказалось гораздо меньше, и Страйк с большим облегчением плюхнулся на свободное место.
«А Джерри Уолдегрейв проживает с женой, верно?» — спросил он.
«Если ее имя Финелла, то да. У них квартира на Хезлит-Роуд в Кенсингтоне. И в том же доме, только в квартире цокольного этажа, проживает некая Джоанна Уолдегрейв».
«Их дочь», — пояснил Страйк, — «начинающая писательница. Она была на фуршете в издательстве. А где, кстати, обретается Дэниел Чарт?»
«В Пимлико, на Сассекс-стрит, вместе с некими Рамос, Нынитой и Мэнни».
«Видимо, это прислуга».
«К тому же у него имеется недвижимость в Девоне, Тайсбарнхаус. Предположительно, там он сейчас и застрял со сломанной ногой. Остается еще Фэнкорт, но его адрес засекречен», — подытожила Робин. «Правда, в сети на него масса биографических ссылок. У него есть усадьба елизаветинской эпохи Энзеркорт, близ Чумагна».
«Чумагна?»
«Это в Сомерсете. Он там живет со своей третьей женой».
«Сегодня уже не успеть», — огорчился Страйк. «Нет ли у него поблизости от Телгарт-Роуд какой-нибудь холостяцкой берлоги, где можно спрятать кишки в морозильник?»
«Я не нашла».
«А где же он базировался, когда приходил поглазеть на место преступления? Или просто приехал на денек в ностальгическое путешествие?»
«Если это действительно был он».
«Да, если это был он. А ведь есть еще Кэтрин Кент. Ну, нам известно, где она живет, причем одна. Вечером 8 числа Куайн, по словам Энстиса, вышел из такси неподалеку от ее дома, но подругу свою не застал. Возможно, забыл, что она дежурит у сестры», — размышлял вслух Страйк. «И, возможно, не застав ее дома, отправился к себе на Телгарт-Роуд, так? Она вполне могла приехать туда к нему на свидание прямо из хосписа. Осмотр ее квартиры у нас на второй очереди».
Пока они двигались в западном направлении, Страйк рассказал Робин, что один из свидетелей заметил женщину в парандже, входившую в дом 4 ноября, а другой — самого Куайна, выходившего на улицу в ночь с 5 на 6.
«Но они могут ошибаться, и оба сразу, и каждый в отдельности», — заключил он.
«Женщина в парандже? А как по-твоему?» — осторожно спросил Робин. «Не окажется ли на поверку тот свидетель психом-исламофобом?»
Работа у Страйка открыла ей глаза на разнообразие и силу бурлящих в обществе фобий и предрассудков. На волне огласки, которую получило дело Лэндри, через руки Робин прошло немало писем, которые одно за другим вызывали у нее то тревогу, то смех. Например, один мужчина заклинал Страйка обратить свой недюжинный талант на изобличение всемирного еврейского заговора в банковской сфере. Сожалел о нехватке средств на оплату такого расследования, но выражал надежду, что оно принесет Страйку международное признание.